Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Сим победиши» – это беседы на заданную тему, в которых мы говорим о формировании мировоззрения общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства, укрепляющего гражданское единство в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. Ведущий программы я, Александр Простакишин. В январе 2025 года знаменательная дата, 230 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, драматурга, лингвиста, историка, востоковеда, пианиста и композитора, а еще, что хочется особо подчеркнуть, военного и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова. То, о чем я сегодня предлагаю поговорить, особенно актуально в настоящее время. Мы поговорим о суверенитете России, о вражеской угрозе, которая не прекращается столетиями и проявляется в суперактивной агрессии к нашей стране, о подлости врагов и благородстве нашего народа, об отечестве, о патриотизме. И я представлю моих собеседников. Доцент кафедры стратегических коммуникаций Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, кандидат исторических наук, член Союза писателей России, председатель Совета фонда культурного наследия Александра Сергеевича Грибоедова, драматург, писатель, поэт Алексей Сергеевич Чертков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Сергеевич, вот на протяжении многих лет вы исследуете жизнь и творческое наследие великого дипломата и поэта Александра Сергеевича Грибоедова. Вы лауреат многих престижных литературных премий. Все верно?
Да.
И еще участник нашей передачи, действительный государственный советник Российской Федерации, член Союза писателей России, кандидат политических наук, доцент, заместитель председателя Совета фонда культурного наследия Александра Сергеевича Грибоедова, руководитель литературного объединения «Трудовая доблесть России», лауреат премии писателей и историков Центральной Азии Александр Лазаревич Зименков.
Добрый день, добрый день.
Ну, я думаю, что мы сегодня раскроем некоторые тайны, которые уже можно раскрывать, то, что связано с именем великого человека. Даже вот не знаю, с чего начать. Вот о ком мы будем говорить? О писателе, о военном, о дипломате? Вот я предлагаю вам определиться. Вот вы знаете, вы диссертацию пишете на эти темы, так что вам слово.
Спасибо большое за то, что нас пригласили в преддверии такого знаменательного события, ну, в жизни российского народа, потому что Грибоедов – это целая планета. Это планета, которая вмещает в себя не только ум, честь и достоинство Российской империи. На подвиг Грибоедова по защите русской миссии в Тегеране – это подвиг, который заслуживает отдельной страницы, отдельных памятников, отдельных музеев и улиц в истории нашего Отечества. Есть такое направление – грибоедоедение. Это не те люди, которые занимаются кухней и любят грибы, а те, которые занимаются изучением наследия Грибоедова. В основном это филологи, которые занимаются изучением произведения, бессмертного произведения Грибоедова, комедии «Горе от ума». И это все правильно. Но наступает этап другого осмысления Грибоедова. Грибоедова-дипломата, Грибоедова-патриота. Почему такое снисходительное отношение к Грибоедову даже у современной части российской элиты? Был он либерал, клеветал на существующие порядки и так далее. А если сейчас поднять эти грибоедовские строки, они как раз говорят о нашем сегодняшнем дне. Поэтому бессмертная эта комедия. И, конечно, мы больше говорим о Грибоедове дипломате. В грибоедоведении принят такой термин «дипломат с душой поэта». И я думаю, что это совершенно правильный термин, который подчеркивает самую главную сущность грибоедовской натуры – это служение своему отечеству на дипломатическом посту. Потому что большую часть жизни он посвятил защите своего отечества, будучи дипломатом, и погиб там с оружием в руках, защищая русскую миссию.
И веру, православную веру.
Он глубоко был православным человеком. Вот любой какой-то эпизод берешь из биографии, который постепенно извращают недоброжелатели Грибоедова, да, а они говорят, что он был безбожник, что он мог в молодости, кто не грешит. Вот он мог согнать... органиста, который сидел на органе в костеле, вот, и заиграть Камаринскую во время службы. Мог ехать на коне в танцевальную бальную залу и навести там шороху, да. Но нужно понимать, что Грибоедов в течение взросления, он становится совершенно другим человеком. И нужно его судить по совершенно взрослым поступкам. А поступки у него были очень и очень серьезные. Какие высказывания Грибоедова об этом говорят? Вот смотрите, служить своему отечеству. Совершенно актуальный лозунг, да?
Да.
Прямо вот на скрижале Российской империи повести российской истории. Он говорит, голову сложу за несчастных своих соотечественников. Это когда он возглавил отряд русских сарбазов, пленников, которых выводил из персидского плена. Даже генерал-проконсул Кавказа Алексей Ермолов не смог добиться такого, а Грибоедов добился, что он собрал в Тегеране отряд пленных русских и вывел их в Тифлис и спас тем самым из персидского плена, выполняя условия Туркманчайского мирного договора, заключенного между Россией и Персией в 1728 года. Грибоедову принадлежат такие слова. «Только в храмах Божьих собираются русские люди, думают и молятся по-русски. В русской церкви я в Отечестве, в России. Меня приводит в умиление мысль, что те же молитвы читаны были и при Владимире, Дмитрии Донском, Мономахе, Ярославе, в Киеве, Новгороде, Москве, что тоже пение трогало их сердца». Те же чувства одушевляли набожные души. Мы русские только в церкви, а я хочу быть русским. Смотрите, как замечательно, да? Это как раз говорит о том, что Грибоедов, он христианин. Он человек глубоко православной веры. Что берут недруги Грибоедова? А это, вот, я считаю, есть фальсификация истории, а есть специальные люди поднаторели фальсификации биографии Грибоедова. Они берут последнюю фразу «Мы русские только в церкви». А я хочу быть русским. То есть они берут и образы Грибоедова как литератора, как поэта, они выводят на первый фон, а всю суть грибоедовской мысли они убирают подальше. И получается, что Грибоедов-то оказывается неверующий человек.
То есть они противоположный знак ставят вообще.
Да, они противоположный знак ставят. И нужно понимать образ мысли Грибоедова. Он мыслит совершенно другими масштабами и категориями. Вот когда я писал свою книгу «Александр Сергеевич Грибоедов. Начало. Персидская миссия. 1818-1823 год». Я взял за основу дневниковые записи Александра Сергеевича Грибоедова. Нужно понимать, как они написаны. Они написаны очень скупым, лапидарным стилем, то есть короткими предложениями. Очень много двусмысленности, очень много многоточий. Почему так происходило? Потому что он все это время практически проводил в седле, путешествовал из Москвы в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Москву, на Кавказ, в Тифлис, из Тифлиса в Табриз и в Тегеран. То есть практически, подсчитали у исследователей, несколько лет Грибоедов провел в седле. Что странное и удивительное, самое удивительное, все время путешествия Грибоедова, они приходятся на не очень благоприятный период сезон. В основном зимой, поздней осенью и так далее. все знаковые даты у Грибоедова именно не тогда, когда лето комфортное и так далее, а когда вот сырость, мороз.
Когда враг расслабляется, он как раз мобилизовал свои все силы.
И вот мы в нашем фонде «Культура наследия Грибоедова» проехали по всем местам служения Грибоедова своему отечеству. Это и территории Армении, и на территории Грузии, и на территории Ирана, Персии бывшей. Нашли место, где произошла вот эта трагедия 1829 года, когда четвертовали Грибоедова. Это тоже целая история, можно об этом говорить. И мы именно путешествуем не тогда, когда лето хорошо и прохладно, и замечательно, а именно в тот период, чтобы прочувствовать, что именно ощущал Грибоедов путешествие по этим местам. А это, извините, даже в условиях Москвы это две разные категории. Вот. И еще возвращаясь к вашему вопросу. Мы говорим, что Грибоедов – это дипломат с душой поэта. С дипломатом вроде разобрались. Немножко получается так, что изучение дипломатического наследия Грибоедова, оно в нашем грибоедоведении, основанном на филологических исследованиях, немножко уступает исследованиям историческим. А что такое исторические? Историки – это люди, которые основываются на документах. Я как историк по первому образованию, я вот дотошный человек, я вот взял специально документ, и здесь очень много подчеркиваний, и каждое исправление для меня это очень важно. Я потом попозже скажу, почему. Так почему же Грибоедов – это поэт-дипломат с душой поэт? Многие не знают, что Грибоедов – автор многих замечательных стихотворений. Конечно, это не уровень Пушкина и так далее, но даже его современники Грибоедова говорили о том, что он очень рано был склонен к поэзии и отмечали его поэтическое наследие. Они написаны, конечно, таким старорусским стилем и сложноватый для современного восприятия. Ну вот я сейчас прочитаю несколько строк и увидите всю прелесть грибоедовской манеры поэтического письма. Там, где вьется алазань, веет нега и прохлада, там в садах сбирают дань пурпурного винограда. Светло светит луч дневной, рано ищут, любят друга. Ты знаком ли с той страной, где земля не знает плуга? Вечно юная блестит пышно яркими цветами и садителя дарит золотистыми плодами. Странник, знаешь ли, любовь, не подругу с нам покойным, страшную под небом знойным, как пылает ею кровь. Ей живут, ею дышат, страждут и падут в боях, с ней в душах и на устах, так саму мы с юга пышет, и раскаляют степь, что судьба, разлука, смерть. Ну, не замечательно ли?
1818 год.
Да, 1818 год. Смотрите, Грибоедов поэт, поэтому дипломат с душой поэта.
23 года. Вот я как раз еще хотел обратить на это внимание. Ну, сначала хотел вот задать вопрос, да, вот для осознания. Вот то, что он творил, вот его работа, вот эти героизмы, вот этот, в каком возрасте представить себя, что я, например, мог в эти 25, 23, 27, да, и что он делал, то есть насколько это был великий человек.
Стихи зрелого мужа.
Да.
Зрелого мужа.
Я хотел бы добавить к тому, что не только мы сейчас по прошествии времени оцениваем ум и возмужалость Грибоедова несоразмерно его годам, да? Но, как ни странно, его круг дворян, а это был высший интеллигентный свет того времени, они говорили: ты умный, ты самый светлый ум. Вы представьте, сейчас кто-нибудь из нас говорил бы своему соседу или какому-то деятелю литературы: ты умный, ты самый ум, ты умнее нас. Вы представляете, что тогда... А тогда были не самые такие ребята-то...
Ну, порог зависти, да, такой, он как бы присутствовал везде, во все времена, да, но человек был настолько совершенен, да, что вот этот порог, он не срабатывал. То есть, да, ну, не поднимался язык сказать что-то такое плохое. И да, просто люди признавали в нем того, кем он был, как они его видели.
Да. И тут нужно вот ослаться на Александра Сергеевича Пушкина, наше все, да? Как он это подчеркнул?
Интересно.
Он говорит: несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем, как о человеке необыкновенном. То есть у Грибоедова не было вот такого: а вы называете меня великим, я бы сейчас возгордился, и вы меня великий, сейчас я пойду что-нибудь совершу такого, да? Вот. А Грибоедов, он снисходительно относился к этому, он с недоверием. И Пушкин это четко очень подметил, да. И это очень интересно.
Ну, иногда, когда вот человек говорят, что, ну, начинают его хвалить, там некоторые, наоборот, воспринимают, что он теперь обязан это подтвердить.
Да.
То есть он это должен доказать, то есть он теперь обязан быть таким. То есть если он сам себя недооценивает, вот в каких-то там поступках, да, то вот, ну, здесь интересный, очень интересный пример вообще для изучения, для подражания в хорошем смысле слова. И мне кажется, вот один из механизмов, который помогает обратить внимание на человека и заинтересоваться, это когда увековечивается его имя в названиях там улиц, площадей, есть памятники, там станция метро, там и парки, там и так далее. Вот я подвожу к вопросу вообще, а насколько в России почитаем Грибоедов вот в этом смысле слова?
Ну, вы знаете, по литературной части тут трудно что-то добавить, столько много исследователей. Результат и вывод один, что это выдающееся произведение литературное «Горе от ума», но я уж не говорю о сопутствующих произведениях. И ведь, например, Грибоедовым написаны вальсы, до нашего времени дошли вальсы, которые вызывают восхищение профессионалов грибоедовских, два вальса. Роль Грибоедова, на мой взгляд, недооценена, сильно недооценена в Российской Федерации. И вот почему. Мы, как справедливо заметил Алексей Сергеевич, как-то долгие годы оставляли в стороне вот компоненту великого человека в других областях деятельности. Грибоедов, как уже говорилось, был великим дипломатом, он погиб в ранге полномочного посла Российской империи в Персии. Его гибель, собственное убийство, это было поводом для начала войны, казус белли. Это было равносильно объявлению войны России. Но Грибоедов был, кроме того, что он дипломат, он был великий экономист. Он выдвинул идею евразийского пространства еще в тот период. Вот сейчас мы налаживаем торговые пути с Индией и говорим о коридоре, который прорежет с севера, пройдет на юг. А Грибоедов написал докладную канцлеру коллегии иностранных дел Нессельроде об этом. И он обосновывал важность торговых путей. И
это 19 век,
да, между прочим. Это 19 век. Почему я говорю о недооцененности Грибоедова? Вот Грибоедов родился в Москве. Он закончил в юные годы Московский университет, получил степень кандидата словесности. И второй факультет, кандидат правоведения. Он учился на юридическом факультете. Он ушел с началом войны 12-го года, добровольно ушел в армию. И вот, когда Алексей Сергеевич вспоминал там его юношеские какие-то шалости, надо не сбрасывать со счетов, что ему было 17 лет, и у всех у нас кипела кровь в этом возрасте. И мы могли сделать какие-то такие поступки, не укладывающиеся в рамки взрослой логики. Но дело в том, что он резко мужал, и он принес России очень много такого, за что он достоин ни одного памятника. Почему я говорю, что недооценена его роль? Ну, в Российской Федерации нет ни одного музея Грибоедова. Вот как ни странно. А в Москве тем более. Он родился в Москве, жил в Москве. Нету музея. Мы выходили с предложением 230-летия Грибоедова одну из станций метрополитена переименовать или назвать новую. Ведь у нас мэр города Сергей Семенович часто говорит, как у нас прогрессирует.
А название вот было бы очень красивое.
Транспортная сеть метрополитена. Да. Мы писали соответствующее предложение, нам ответили стандартной отпиской. И у многих вызывает это полное непонимание, потому что есть Тургеневская, Чеховская, Маяковская, Достоевская, Лермонтовская станции. Ну и почему бы не назвать в юбилей, это было бы красиво. Меня всегда удивляло, почему в Москве ЗАГС номер один называется Грибоедовским. Я не москвич, я приехал в Москву в 95-м году, когда меня избрали в состав Государственной Думы Российской Федерации. И только я в этом году понял, что он раньше стоял на улице Грибоедова. И эта улица существовала ровно 33 года, как возраст Христа. И ее переименовали в Малый Харитоневский переулок. Конечно, очень красочное название, соответствующее какой-то глубокой истории. Вот. Мы вот с Алексеем Сергеевичем выходили с предложением, если бы этот музей был создан, фонд культурного наследия Грибоедова, а у нас очень много экспонатов, я бы сказал, даже уникальных, некоторые раритетные вещи. Алексей Сергеевич был в Персии, привез артефакты, связанные непосредственно с гибелью Грибоедова. Вот он был в здании, где располагалась российская миссия, когда...
Разрушенная,
да, и привез фрагменты архитектурные и кусок дерева, которое росло в то время, когда Грибоедов, там старый карагача, растет на территории этой миссии. И много марок, конвертов, книг, первых изданий грибоедовских. Надо сказать, что министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, к которому мы обратились этим летом, Сергею Алексеевичу, очень одобрил деятельность фонда и дал указание, и департамент, архивный департамент Министерства иностранных дел по прямому указанию министра передал нам, ну, на наш взгляд, бесценные, уникальные копии архивных документов, бесценные. И вот я думаю, если бы существовал музей, все это было бы, ну, это гигантский интерес бы был. Вот у приезжих в Москву, у москвичей узнать фрагменты жизни своего гениального соотечественника.
Я хотел бы дополнить Александра Лазаревича, потому что в России есть музей Грибоедова в Смоленской области, село Хмелита. Он называется музей Грибоедова. Вот. Но Грибоедов там был несколько раз в младенческом возрасте. Это не музей Грибоедова. Ну, оформление, конечно, посвящено «Горе от ума» и биографии Грибоедова в том числе. Это музей фамилии Грибоедовых по материнской линии. Это важно подчеркнуть, потому что там действительно музейные работники, такие патриоты своего дела, и активно популяризируют наследие Александра Сергеевича Грибоедова. Вот. Но в то же время мы установили очень тесные связи и с губернатором Владимирской области, и с Министерством культуры Владимирской области. Почему мы это сделали? Да потому что по отцовской линии Грибоедовы как раз восходят именно к Владимирским Грибоедовым. И когда в анкете по делу о декабристах заполнял Грибоедов эту анкету, он указал из Владимирских дворян. То есть он больше себя причислял к владимирцам. Вот, поэтому мы сейчас внесли предложение о том, чтобы отметить юбилей 230-летия Александра Сергеевича во Владимирской области. И надеюсь, что наши владимирские друзья нас поддержат, и мы замечательно проведем с пользой для увековечения памяти Александра Сергеевича Грибоедова там мероприятие. Очень важно понимать, что Грибоедов москвич. С одной стороны, Грибоедов по материнской линии – Смоленская губерния, по отцовской линии – это Владимирская губерния, но сам Грибоедов – истинный патриот своего отечества. Вот Александр Лазаревич упомянул о том, что по распоряжению министра иностранных дел Российской Федерации нам, фонду, были переданы документы. Мы проанализировали часть этих документов. Несколько из них относятся как раз к приходу или принятию Грибоедова на службу в дипломатическое ведомство. Смотрите, здесь открываются для меня, как для историка, очень интересные факты. Это называется такой паспорт или пашпорт от 8 мая 16 года. Объявитель сего, служивший в Иркутском гусарском полку корнетом Александр Грибоедов, имеющий от роду 23 года, зачеркнуто,
и, 20, исправление,
22 да. года, из дворян, за матерью его состоит крестьян мужеского пола, 1000 душ, который в воинскую службу вступил Императорского Московского университета из кандидатов прав, формировавшись графом Салтыковым Московский гусарский полк корнетом 26 июля 12 года. Мы узнаем о том, что Грибоедов из дворян, что он корнет. Посмотрите, за матерью его состоит крестьян мужеского пола 1000 душ. Это для чего взял аттестат или этот пашпорт Грибоедов? Для того, чтобы показать в коллегии иностранных дел, подтвердить его всю предыдущую жизнь биографию. И по странному стечению обстоятельств, именно в 1817 году мать Грибоедова покупает 780 душ мужского пола во Владимирской губернии. Я так думаю, она сделала это для того, чтобы поднять степень или уровень дворянства, степень значимости дворянства для тогдашнего круга. Для меня, как для историка, очень важно исправление. Почему 23 года исправлено на 22? Если 22 года ему от роду, то он родился не в 1795 году, а в 1794 году. Если следовать этому первоначальному написанию, то 23-й год, значит, он родился в 1793 году. Но потом со временем было принято, общепризнано, что Грибоедов родился в 1795 году. Нашли церковные записи в храме, где он причащался, к какому храму он был причислен, 9 мучеников здесь, в Москве. И, конечно, большую роль сыграли расследования или исследования вдовы Александра Сергеевича Нины Чевчевадзе, которая делала надгробие при захоронении Александра Сергеевича, и там указали дату 1795 год. Но когда Грибоедов по делу декабристов в 1825 году его спросили: «Напишите дату своего рождения», он написал 1790, а дальше непонятно. Эту цифру можно считать и нулем, и шестеркой, и девяткой, и другими цифрами. Что же происходит? Что же происходит? В чем загадка Грибоедова в этом случае? Есть такое исследование замечательного профессора, советского историка Мельца Васильевны Нечкиной. «Следственное дело декабристов», «Дело Грибоедова». И там она допускает правдомысль о том, что Грибоедову специально кто-то заполнял и испортил, ну, неправильно вписал это. Угу. Я же склонен, и это, наверное, будет нашим достоянием нашего фонда, склонен отводить причину вот таких, а это два совпадения, да?
Да.
По марке. Это уже не случайность. А там еще есть и еще, потому что много об этом можно говорить. Вот. А мы сегодня на студии «Радонеж» открываем, ну, наши изыскательские, научные, ну, какие-то итоги нашей деятельности. Я считаю, что Грибоедов, когда поступал на службу в 1812 году в Московский гусарский полк, он специально приписал себе года. Потому что дворяне того периода, вот сейчас объявили специальную военную операцию, молодежь начала бегать, да, за границу и так далее убегать. А тогда у дворян был, наоборот, такой патриотический подъем, они все хотели служить. А Грибоедов, мы знаем, не был одарен от природы, ну, такой могучей статью, косой саженью в плечах и так далее. Он, наоборот, превозмогая себя, он тренировал свое тело для того, чтобы участвовать в боевых сражениях. Он специально, вопреки своей матери, а мать у него такая была, женщина строгая, он учился на лошади, он страдал из-за своей близорукости, потому что понимал, что ему воевать-то будет сложно. Но все равно участвовать в сражении для дворянина 1812 года – это был святой долг и обязанность. И Грибоедов приписал себе это. Вот. А потом уже, коль у него во всех формулярах написан один год, а дальше идут непонятные расхождения, вот здесь у Грибоедов попал в такую вилку, когда исследователи теряются, какой год у него рождения. Ну, давайте будем считать, что это наша догадка и так далее. А дату, которую мы будем праздновать, это 230-летие Грибоедова, и это очень важно. Но посмотрите из этого документа, что мы еще узнаем. Грибоедов, документ у нас 1816 года. Вот, значит, Грибоедов, то есть с 16 года Грибоедов увольняется со службы в связи с болезнью. То есть с 12 по май 16 года Грибоедов служил в действующей армии. Ему не удалось, конечно, в боях побывать. Он потом перешел, после расформирования Московского гусарского полка, перешел в Иркутский гусарский полк и оказался в кавалерийских резервах в Брест-Литовске. И даже здесь Грибоедов, будучи вот в таких резервистских войсках, он полностью отдает себя и отдает должность своему начальнику, генералу от кавалерии Калагривову. Он написал такую научную работу «Кавалерийские резервы». Он описал, как во времена, ну, после войны, Отечественной войны 1812 года последовали русские походы, походы русской армии в Европу, и для этого нужно было формировать резервы. И как рачительно генерал Калагриву, которого служил адъютантом Грибоедов, носился к формированию резервов. Сегодня мы видим, как к формированию, обмундированию относятся в Министерстве обороны России. Сколько уголовных дел, как это важно для наших защитников Отечества, именно чтобы бронежилеты были сделаны не из ваты, чтобы питание солдат было отменным. Смотрите, сколько уголовных дел. Что же пишет Грибоедов, и почему он именно защитник Отечества, именно вот словом, потому что он все-таки главное оружие Грибоедова слово. Он пишет «Кавалерийские резервы», его статья 1814 года. «Я не хочу верить, чтобы какой-нибудь российский чиновник помыслил о личных своих выгодах, особенно в то время, как дымилась еще кровь его собратьев на отеческих полях. Нет». Это вот из 1814 года Грибоедов кричит нам в 2024 год тем генералам, которые не понимают, как важно снабжать свою армию, которая защищает наше Отечество. Вот такой был Грибоедов. Но если еще исследовать, очень, казалось, два листа.
Всего два листочка, да.
Сколько много интересных фактов. Почему же принижали Грибоедова даже тогда? Вот смотрите, он служил в войсках с 12 по 16 год, уволился, будем говорить, и ему дают 12 класс по табели о рангах Российской империи. Это губернский секретарь. Из всего существовало 14 классов, это один из самых низких степеней классов в табели о рангах Российской империи, утвержденных еще Петром I. Когда человек отслужил в армии, он уже корнетом был, у него уже этот статус соответствовал. Поступает на службу в коллегию иностранных дел Российской империи, ему не повысили статус. А мы посмотрим, что удивительное совпадение. В это же время, в июне 1817 года, поступают на службу в коллегию иностранных дел Российской империи два его будущих друга, Александр Сергеевич Пушкин и Кюхельбекер. Что они делали, пока Грибоедов воевал? Они что делали? Они 6 лет занимались обучением. Они учились в императорском царско-сельском лицее. И что же, какие звания и статусы дают Грибоедову и Пушкину, Кюхельбекеру? У него, напоминает, 12 класс. Пушкину присваивают 10 класс. Он не служил нигде. Он учился. Сразу получает 10 класс коллежского секретаря с окладом 700 рублей в год. Это соответствует званию штабс-ротмистра или штабс-капитана. Какой Пушкин штабс-капитан? Я уважаю Александра Сергеевича, наше все, но я привожу разницу несоответствия. Но
это чтобы понимать.
Да, для понимать уровень. Да. Это сравнение грубое, но мы вынуждены так делать, потому что дальше мириться вот с таким отношением, принижению заслуг Грибоедова нельзя. Но выше всех прыгнул Кюхельбекер, которому присвоили 9 класс сразу, в титулярного советника, это поручик или капитан. Он 6 лет провел в учении, выходит и уже штабс-капитан или поручик. Вы представляете?
Это 1825 год.
Да, нет, это
17-й.
А что происходит с Кюхельбекером? Грибоедов гибнет, защищая родину, а Кюхельбекер, которому присвоили статус титулярного советника, он участвует в свержении этой власти, которая в декабре 25 года, один из организаторов декабристского восстания, да, титулярный советник, он рушит эту империю. Вы представляете, что может происходить? Конечно, Грибоедов относился к такой несправедливости. Ну, у него были основания. Я теперь понимаю, почему Пушкин говорил, что у него меланхолический характер, разлобленный ум и так далее. Все его слабости и пороки – неизбежные спутники человечества, говорил Пушкин о Грибоедове. Поэтому вот Грибоедов и были у него основания подозревать, что что-то здесь нечисто, когда ты идешь с открытым забралом, идешь защищать свое отечество, более услужливый генерал его обходит. Вот. Ну, конечно, нужно говорить о том, что в 22-м году он получил статус коллежского асессора, в 28-м году вообще стал статским советником. Николай I присвоил ему вот такую...
Бригадного генерала, да, соответствовал, да, в армии чину.
Поэтому, 5-го класса. Дорогие наши молодые слушатели, хочу к вам обратиться. Не нужно оценивать вот присвоение каких-то званий, наград, и не думать о своей личной выгоде, как на примере Александра Сергеевича, а думать о том, что идет во благо вашей страны, во благо нашей Родины, во благо своему Отечеству, а награда всегда вас найдет.
Я бы что бы добавил с вашего разрешения, что вне сомнений Грибоедов обладал личным мужеством. Когда он находился на Кавказе, в Персии, и когда шли боевые действия по взятию Еревана, он был на передовых позициях неоднократно.
Да, вот удивительно, у него статус был дипломата в тот момент.
Да.
Но он как боец действует.
Его нет, не совсем. Дело в том, что он был приписан к канцелярии главноуправляющего кавказскими делами сначала Алексея Петровича Ермолова, потом Ивана Федоровича Паскевича. Это, кстати, легендарные фигуры для Российской Федерации. Ну, например, Паскевич, генерал-фельдмаршал, единственный человек в Российской империи, который был награжден всеми 4 классами ордена Святого Георгия и Святого Владимира. Единственный. И один из 6 полных кавалеров Георгиевского ордена. Вот. И они его чрезвычайно оба ценили. Чрезвычайно. Во-первых, он знал много языков, Грибоедов. Он еще, участвуя в университете, он владел свободно английским, французским, немецким, греческим, латинским языком. Он быстро освоил арабский язык, персидский, армянский, грузинский. Ему не нужен был никакой переводчик. Он понимал положение дел. Когда заключался Туркманчайский мирный договор 1828 года, мы его считаем, вот фонд считает, что он был основным автором этого договора, потому что он написал полностью концепцию там. Но самое главное, что Персия была обложена контрибуцией в размере 20 миллионов серебром денег российских. И, кстати, Паскевич, по результатам Туркманчайского мирного договора, во-первых, не случайно он послал именно Грибоедова для доклада царю. Да? А надо вспомнить, что Грибоедов приходил по делу декабристов, но Николай I ему лично подписал очистительный аттестат, так называемый. Дал очередной чин и дал вне зачета годовое жалование. То есть было понятно, что он не участвовал в декабристских делах. И единственный случай в истории Российской империи, когда император выдал денежную награду в 1 миллион рублей, правда, ассигнациями, Паскевичу за вот этот Туркманчайский мирный договор. И я почему говорю о личном мужестве Грибоедова? Он был награжден медалью за взятие Еревана, которая вот у нас в коллекции, которую мы экспонируем, находится. Он был кавалером орденов Льва и Солнца персидских второй и первой степени. И по результатам Туркманчайского мирного договора и доклада Грибоедова сначала несели роды, потом императору, Николай I возложил орден Святой Анны второй степени с бриллиантами на Грибоедова и присвоил ему чин статского советника, что соответствовало бригадному генералу.
Так вот, события, о которых вы говорите, в них хорошо были видны уши англичан, которые вообще, если их рассматривать, это детективная история.
Куда
же без них? Можно защититься как детективный. Этот,
можно
да. Начну. Но они себя настолько передам, подло вели, ведь несколько раз прорабатывался вопрос вообще убить Грибоедова там.
Да.
То есть, вот он, когда ездил там о контрибуции, договаривался там, вот, а они говорили, что там, вот давайте мы успокоим его, но его надо убрать. Что изменилось? Сегодня то же самое.
Это обычная практика
британская. Англичане.
Да. Вот посмотрите, даже сегодня, да, в головах большой части интеллигенции России, я сталкиваюсь, встречаюсь, когда говоришь о Грибоедове, они живут в координатах той доктрины, которая была запущена после гибели Грибоедова. Гибель Грибоедова была неугодна в то время ни царю, ни России, ни Персии. Его сохранение памяти никому из них не была нужна. Поэтому сделалось все, что угодно, чтобы замолчать об этой гибели, об этой трагедии. Тогда интернета не было, сообщение было сложное. Часть друзей погревали и вскоре забыли. Почему Пушкин, когда в путешествии в Арзрум, он придумывает, я считаю, что он придумывает вот эту историю встречи с телом, с гробом, с арбой, где везли гроб с телом Грибоедова, такое село Гергеры, я там как раз специально был, и мы с фондом именно анализировали эту ситуацию и поняли, что, скорее всего, Пушкин, ну и подтверждают это исследователи некоторые, то, что Пушкин, наоборот, актуализировал смерть своего друга, чтобы помнили. Вот. Что же произошло со смертью? Где истоки вот этого нашего непонимания? И почему сейчас люди повторяют глупые высказывания тех чиновников, дворян и той части интеллигенции начала XIX века? Они не понимают одно, что Грибоедов был кандидатом не только словесности, но и права. Это человек-юрист до мозга костей, образованнейший человек, как мы говорили. И он четко следовал тем договоренностям, которые подписала Каджарская династия в двух договорах. Многолетняя война, закончившаяся между Россией и Персией Гюлистанским мирным договором 1813 года, в этом договоре черным по белому написано условие, на каких условиях содержится, охраняется, решаются споры в отношении дипломатических представительств. Если какие-то спорные, а у Грибоедова произошел спор в 29-м году, предшествующий его смерти, да, по сути дела, это спор о трактовке условий Туркманчайского мирного договора. Написано в Гюлистанском мирном договоре, 7-13 статья, написано о том, что все разногласия между правительством территории, где находится русское посольство, решаются мирным путем в суде. Грибоедов кто? Юрист-правовед, да. В суде не сразу выскочил и начал бошки рубить. В суде дальше, по условиям Туркманчайского мирного договора, по которому Николай I отправил Грибоедова требовать с каджарского двора репарации или дань, грубо говоря, с побежденной стороны, 20 миллионов кураров. О чем говорит? О том, что эти условия Туркманчайского мирного договора, который юрист Грибоедов писал, там написано, что Россия имеет право возвращать своих соотечественников, в том числе и армян, обратно на свою территорию. Грибоедов, еще раз напоминаю, юрист, он читает. Что он делал? Причина в чем? Причина в том, что прибежали армяне, которые долго находились в персидском услужении, ну, как попался евнух, да, ну, что поделаешь, евнух, так евнух. Потом еще несколько женщин-армянок, которые решили вернуться в Россию. Что должен делать посол, который один из составителей этого договора, который юрист, и он читает? Вы, правители Каджар, вы подписали этот документ. Да. Будьте любезны выполнять условия договора. Вот. Не надо повторять, дорогие наши соотечественники, неверные посылы в точке зрения оценки причин гибели Грибоедова. Это совершенно неправильная позиция. Позиция, которая играет на руку нашим врагам. Она снижает степень и уровень наших настоящих героев. А Грибоедов – это единственный из поэтов-дипломатов, который погиб с оружием в руках не на дуэли, не из-за женщины, а именно с оружием в руках, защищая территорию посольства. Посольство – это территория нашего государства. И, соответственно, что делал Грибоедов? Грибоедов выполнял этот свой долг, все, что написано на бумаге. Что еще ставится ему в вину? Ему ставится в вину, что он проводил долгие аудиенции у персидского шаха, что он не снимал обувь, когда заходил к нему на аудиенцию, и что он сидел, позволял себе сидеть при каджарском правителе. А почему так? Вы не задумывались, поступал Грибоедов? Грибоедов, он один из учеников великого проконсула Кавказа Алексея Ермолова. Он, общаясь с Грибоедовым, когда прибыл вот в Тифлис, в штабе, долгое время работал, Ермолов ему внушил. Ермолов сам впереди Грибоедова ехал и пытался договориться с каджарами об отношении к русской миссии, дипломат. Он пытался вытащить отряды пленных сарбазов, то есть солдат, плененных и так далее. Ермолову это не удалось, Грибоедову удалось. Вот. И он сказал тогда Грибоедову, это, а есть об этом свидетельство, что русские добились такого отношения при Каджарском дворе, что они никогда не будут стоять по стойке смирно перед каджарским правителем. И Грибоедов, как истинный ермоловец, он выполнял, ну, указания своего генерала, будем говорить так. И когда мы повторяем вот эти расхожие мнения, ах, он, оказывается, Грибоедов, не знал культуру, традиции Персии, Востока, что он пренебрег этому, что у него такой был характер несносный. Да ничего подобного. Почитайте его письма, вы поймете, что это глубоко ранимый, чувствительный человек, образованный человек, как никто, изучавший культуру и знавший языки, культуру, обычаи, традиции этого народа. И даже сами персиане, почему они прониклись к нему уважением. Вот когда мы были в Тавризе, это место, город, где находилась ставка всех посольств, не в Тегеране, а именно в Тавризе, это на севере страны. Там есть такой музей Каджарской династии. Когда я зашел туда, и в зале, значит, главный враг Грибоедова, такой портрет Аббаса Мирзы, и под ним описание, портрета Грибоедова, конечно, нет, и под ним описание на английском языке, в переводе с персидского, описание, что же произошло с Грибоедовым. Так там даже фамилия на английском языке Грибоедова написана с ошибкой. У нас еще в Москве даже есть известные ученые, которые занимаются Востоком, и я сам в этом присутствовал, они говорят, что для нас, Грибоедов, это неоднозначная фигура. Мы находимся в 2024 году. Мы завоевываем свое евразийское пространство. Для нашего фонда, для наших ученых, специалистов, экспертов, Грибоедов – это однозначная фигура, как защитник Отечества и как человек, который погиб, защищая этого Отечества. А это однозначная оценка, и нечего придумать другое.
Герой Отечества. У нас посол Карлов в Турции был убит. Присвоено звание Герой России, поставлен памятник, совершенно заслуженно, или, как говорят, по ситуации. Здесь погибает посол на боевом посту Российской империи. То, что разница там в два столетия, ни о чем не говорит. Это наш выдающийся соотечественник. Что я хотел, пару слов о британской политике на Востоке. Дело в том, что в Британии прошла промышленная революция, изобилие товаров, борьба за рынки сбыта, естественно, движение в колонии. И британцы очень остро переживали то, что Россия тоже проводит торговую экспансию. А ведь борьба шла за что? За рынки сбыта, за колонии, за опорные точки по пути из метрополии в колонии. Естественно, Британия всегда противодействовала расширению влияния Российской империи. Это отдельная тема для разговоров. Я помню, когда учился в дипломатической академии, мне очень понравилась фраза одного из классиков дипломатии зарубежных. Он сказал, что Британия всегда искала дураков, которая своими лбами расплатится за их интересы британские. В данном случае произошло то же самое. Фанатичная толпа, значит, желание каджарских правителей попугать Грибоедова, плюс козни британцев. Ну и я в заключение, наверное, да, нас время поджимает.
Ну, извиняюсь, но это убийство было не случайно.
Нет.
Это демонстративная казнь, мученическая смерть.
Вы знаете, вот он как раз выполнил евангельский долг.
Да.
Он жизнь свою положил за соотечественников, Александр Сергеевич Грибоедов. И он знал, что он погибнет. Он знал, потому что он, будучи в Тегеране, они же верительные грамоты вручали шаху, миссия. Более того, исполнилась годовщина со дня подписания Туркманчайского мирного договора. Это произошло в день подписания Туркманчайского мирного договора. Более того, он шаха предупредил, что будет вынужден обратиться к российскому императору об отзыве российской миссии дипломатической из-за постоянных угроз. И было же несколько волн нападения на представительство российское. Было две волны, в которых сначала убили женщин, забрали женщины, Мирзу Якуба убили, евнука, а потом и Грибоедова. И растерзали так, они же таскали тело по улицам и кричали «дайте дорогу российскому послу». Ведь свидетельства говорят о том, что его познали по простреленному пальцу. У него был ранен мизинец во время дуэли четвертной 17-го года.
С Якубовичем.
С Якубовичем, да. Стрелялись с Шереметьев-Заводовским. и по условиям четвертной дуэли должны были стреляться и секунданты. Угу. Вот. И они стрелялись через год после этой основной дуэли, поскольку Шереметьев погиб при этой дуэли. И Якубович отстрелил палец Грибоедову. Опознали труп только по пальцу, тело. И вот в заключение я бы хотел прочитать свое маленькое стихотворение, которое специально я написал. Мы завтра открываем с Алексеем Сергеевичем выставку в стенах Дипломатической академии, посвященной Грибоедову. И у нас весь январь цикл мероприятий на разных уровнях. Вот, по этой дате. В том числе мы благодарны Степашину Сергею Вадимовичу, Шаргунову Сергею за то, что они внимательно отнеслись вот к празднованию этой даты и помогают нам в освещении этих событий. И вот я написал коротенькое стихотворение специально для открытия конференции. На далеком востоке в быстротечном бою пал поэт Грибоедов, защищая страну. Государем обласкан, в орденах и чинах, с пистолетом и шпагой пал в чужих от краях. Долг велик дипломата, коль за ним вся страна. Долг исполненным свято, жизнь в расцвете ушла. Должен сказать, что из 34 лет своей жизни Грибоедов 8 отдал Востоку.
Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Сим победишь», и я ее ведущий Александр Простакишин. В передачах нашего радиоцикла мы обсуждаем актуальные темы, которые представлены в следующих рубриках. Это «Патриотическое воспитание. Историко-культурное наследие народов России», «Слово о войне», «О добровольцах, волонтерстве и благотворительности», «Деструктивные идеологии, экстремизм, терроризм и другие», «Наркомания, наркоагрессии, факторы риска, как уберечь детей от зависимости», и о великих отечественных достижениях в науке и технологиях, промышленности и сельском хозяйстве, медицине и спорте. Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radrilsobaka@yandex.ru. Но вот следующий год уже объявлен годом героев-защитников, да, Отечества. Отечества. Вот, смотрите, тут две даты, и юбилей дня рождения, и такая дата, объявленная президентом Российской Федерации, такая тема. То есть должны что-то все-таки достичь, либо музеи, либо название станции метро, или еще что-то. Вот давайте будем надеяться, что... И не просто надеяться, а к этому идти через те мероприятия, которые... Вы можете пригласить на мероприятия, которые, наверное, в течение всего года будут какие-то проходить.
Я хотел бы обратиться к жителям нашей страны, замечательной, с тем, чтобы вы внимательно относились к фактам биографии Грибоедова и помогли нам всем в миром в защите его культурного дипломатического наследия. В Москве должен быть музей Александра Сергеевича Грибоедова. Не потому, что он того заслуживает, а потому, что мы, страна, не отдала дань памяти и уважения славному сыну Отечества. Есть музеи тех людей, которые даже не родились в Москве, но они есть. Есть улицы тем писателям, политическим деятелям, которые к Москве не имеют отношения. Но почему же такое отношение к Грибоедову стыдно и обидно за Александра Сергеевича Грибоедова? Мы не первые ставим этот вопрос. Мы не первые, мы не такие эксклюзивные. В 70-х годах, 80-х годах, 90-х годах, поднимите интернет, люди обращались, деятели литературы, искусства, культуры, обращались в мэрию Москвы для того, чтобы в Москве был музей и улица Грибоедова. А ВОЗ ныне там.
Время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, кто принимал участие в нашей передаче. Доцент кафедры стратегических коммуникаций Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, кандидат исторических наук, член Союза писателей России, председатель Совета фонда культурного наследия Александра Сергеевича Грибоедова, драматург, писатель, поэт Алексей Сергеевич Чертков и участник еще нашей передачи, действительный государственный советник Российской Федерации, член Союза писателей России, кандидат политических наук, доцент, заместитель председателя Совета фонда культурного наследия Александра Сергеевича Грибоедова, руководитель литературного объединения «Трудовая доблесть России», лауреат премии писателей-историков Центральной Азии – Александр Лазаревич Зименков. Большое спасибо за то, что вы приняли участие в нашей передаче, важную тему, которую мы сегодня подняли. Я напомню, что наши передачи выходят по четвергам в 23 часа, на следующий день в повторе, кто не успел послушать, в четверг в 16 часов, и третий повтор в субботу в 9 часов утра. Вел передачу я, ведущий просветительских передач Александр Простакишин. До новых встреч в эфире. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Глаз четвертый. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний, тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся силы Его, тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет, хвалите Его небеса небес, и вода яжет превыше небес, да восхвалят имя Господне. Яко то речей выше той повели создашеся, постави я в веки век века, повеление положений мимо идет. Хвалите Господа земли змиеви и вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горе и все холмы, древоплодоносные, все кедры, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, и князи, и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли, на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песню новую, хваление Его в церкви преподобной. Да возвеселится Израилю, сотворшим Его, и сына Сионе возрадуется в царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобнее во славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортани их, и мече боют остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связать и цари их путы, славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его.